Дилетанты.
В программе «Дилетанты» Александр Кибовский. Ну, вот здесь из дилетантов только я. По-моему, Саша, вы уже профессионал совершеннейший. Рассказываю. Будучи на ярмарке книжной на Красной площади, вижу, сидит Александр, подписывает очень тяжелую и большую книгу. «Русские портреты 18-го, начала 20 века». Я должен сказать, что на самом деле вы знаете, что в журнале «Дилетанты» Александр ведет рубрику, где развенчивает миф, я не могу слово атрибутирование, чего-то такое. И в этой связи я хотел спросить, вот тебе это зачем?
Ну, это вопрос такой.
Правильно.
Он и простой, и сложный на самом деле, действительно. Но в свое время, когда я все-таки получал образование в историко-архивном институте, то эта тема была моей темой диплома, потом я ее развил в диссертацию. И, в общем, вместе с Борисом Анатольевичем Косолаповым вот мы это определили как историко-предметный метод атрибуции произведений портретной живописи.
Что по-русски можно?
Ну, то есть смысл в том, что в двух словах. Да. Существует несколько базовых принципов, когда вам попадает в руки произведение искусства, в частности, русский портрет. А надо сказать, что для 18 и начала 19 века, в общем, портретный жанр для России наиболее важен. Если мы возьмем русских художников этой эпохи, то практически все они – это именно портретисты. Левицкий, Боровиковский, Кипренский.
Да, но в этой книге, которую ты мне подарил, там 90% неизвестный художник.
В том-то и дело, что портретный жанр в России, понятно, что была большая империя, и, естественно, были художники столичные, еще имя само по себе было ценно, за него платили. Но огромная была масса, конечно, художников, вплоть до крепостных, некоторые из которых становились потом великими, как, например, Василий Андреевич Тропинин, или как Тарас Григорьевич Шевченко. Но, конечно, вот запечатлев русских людей, мы видим сразу в этом и великие образцы, зачастую великие образцы живописи. Иногда это даже, может быть, они не совсем совершенно, но это, по-своему, прекрасный такой русский наив, такая провинциальная школа.
Наив,
как его, да, называют специалисты. Примитив, даже так называют, хотя, по мне, наив больше мне нравится. И на самом деле, когда вы приносите вам портрет, вы его на него смотрите, вы должны сделать некое заключение, что это за картина, и, в общем, какая датировка этого произведения, кто изображен.
Кто изображен.
И традиционно всегда есть, были какие способы. Самый древнейший, самый известный способ – это стилистический метод экспертизы, то есть вы видите произведение, ну, понимаете, что это предмет, который выполнен художником Круга Левицкого, или Боровиковского, или Метуара.
Что такое Круга?
Ну, то есть, как бы, это...
Ученики, как Микеланджело.
Люди, которые ориентируются на него.
Может быть, люди, даже... которые ориентируются.
Да. Ну, то есть, может быть, произведение его самого, а есть, в принципе, людей, ну, много эпигонов, которые, в общем, взяв известного художника, пытаются ему подражать, учитывая, что это модно.
Модно,
и надо
хорошо
сказать, что это же тоже достаточно была недешевая, между прочим, история. Например, что было понятно. Мы говорим когда о том, что вот художник, портретист, ведь далеко не каждый мог заказать себе, даже дворянин, портрет, особенно если это холст масло, станковое произведение. То есть, наверное, надо куда-то его вешать. То есть, это должна быть какая-то усадьба или дом. Потому что если, допустим, вы из каких-то таких армейских офицеров, о которых Ермолов со смехом говорил, что он вышел в отставку с мундиром, но без штанов, то, сами понимаете, у него повесить такое произведение просто негде. Не в землянке же хоронить, да, какой-то там, или в избе курной. Поэтому, естественно, что для этого надо иметь был определенный социальный статус. Именно поэтому есть портреты станковые, холст масло, как правило, это в основном предметы, принадлежавшие богатым, зажиточным людям. И дальше в жанре тоже есть разные. Есть акварельные листы Соколова, Гау, Брилова, которые уже такое в меньшей степени требуют какого-то наличия постоянного...
Стены.
Да, некого усадебного комплекса. А есть очень популярный жанр такой, как миниатюра, который самый ходовой был в то время, и который, конечно, можно было взять с собой, в том числе в дорогу, быть с ним на биваках там, во время походов военных. И это, конечно, тоже надо учитывать, когда мы занимаемся определением произведения.
Вот давай про миниатюру. Александр Кибовский, про миниатюру я впервые увидел Павла I, изображающий императора. Да? Всегда казалось, что императора надо изображать на всю стену. Да-да, вот она у меня здесь, я ее открыл. Неизвестный художник, замечу я. Портрет императора Павла I, почему-то 1800 год, маленький, но миниатюра и миниатюра.
Ну, это очень небольшое произведение.
Я думал, что это карикатура, на самом деле.
Ну, нет, это как раз очень интересное исследование. В этом сборнике, помимо того, что мы приводим... Вообще, в этом сборнике, сказать, чтобы было сразу понятно, 340 портретов под этой обложкой собрано в одном только этом сборнике. Здесь оно состоит из разных разделов. Большое количество определенных портретов, где мы просто публикуем, что удалось определить за прошедшие с предыдущего сборника год. Эти материалы уже являются 7-м выпуском.
То есть, уточнение.
Уточнение.
Что-то нашли, от чего-то отказались.
Да, что-то определили, да. Такого тоже хватает. И, кроме того, есть, конечно, подборка статей о тех интересных произведениях, которые специалисты из разных музеев, в данном случае из Государственного Эрмитажа, пишут для этого сборника, обращая внимание на какие-то интересные, действительно интересные предметы, нетипичные. В данном случае этот предмет посвящен портрету Павла I как освободителя Италии.
Освободителя.
Освободителя именно Италии. Он так и называется. Вот. И даже есть соответствующие гравюрные исполнения.
Да, вот это тут тоже сюжета. Это есть. Да, да,
к сожалению,
да.
Мы автора не знаем. Понятно, что по фигуре, судя по всему, как правильно установил автор статьи, это все восходит все-таки к типу Карделли. Но вещь небольшая, на деревянной основе. Это надо тоже учитывать. Это, в общем, где-то 28 на 21 сантиметр.
Так, а для чего его делать? Кто? Неизвестно, вот кто его, что он, откуда. Я себе заказываю портрет там нынешнего императора 28 на 29, да, или как там.
Ну, на самом деле...
Смешно же, да?
Можем...
Надо на стену вешать.
Ну, мы можем это предполагать, потому что, например, вот если брать за основу, например, вот в этом же сборнике помещены вещи, допустим, Ладурнера или Геббенса, то они такие...
Говоришь, неизвестные имена, поэтому...
Немецкие известные художники-баталисты, которых очень любил Николай I, да. Потому что они были крайне точны в изображении нюансов военной, да, формы. И вообще огромная серия картин, созданных этими художниками, они писали большие настоящие батальные полотна. Так, тот или иной полк на учении, тот или иной полк на маневрах. Достаточно, на самом деле, все это скучно по сюжетике, но крайне точно и красиво по исполнению.
Они такие матричные, да, такие по мундирам,
по
орденам.
В центре командир полка, слева от него адъютант, справа, значит, какой-то бравый вахмистр с георгиевскими крестами и медалями. В общем, поэтому вещи, конечно, с точки зрения, ну, это вам, конечно, не Франс Рубо, это вам не Верещагин. Да. Но вот, собственно, почему Верещагин, когда вот мы говорим, что Верещагин отказался от академической школы батальной живописи, вот это как раз та самая школа батальной живописи, от которой...
Отказался от этих немцев.
Именно, да. Он, вообще, надо сказать, батальный жанр как раз в России процветал очень много за счет немецких именно художников, немецкого происхождения. Так вот, ну, они такие форматы использовали, как некий такой драфт. То есть, делался небольшой такой эскизный вариант, так, который представлялся, соответственно, дальше по команде, если он утверждался, уже приступали к написанию большой картины.
То есть какого-нибудь там типа великого князя или генерала в первую очередь, да, утвердить у него же, а?
Ну, смотри, компания, мало композиции, ну, не понравится, там могло, там, более того, мы в этом «Дилетанте» писали, нашел удивительную пару, была такая статья, у нас называется она «Две саперные ошибки», где эскиз был сначала исполнен художником Адольфом Ладурнером, и, по всей видимости, и он понравился, и утвердили. Но, видимо, Ладурнер уже был, он уже был в возрасте, был настолько завален заказами, что в итоге этот эскиз передали более такому молодому, попирающему мастеру-художнику, тоже Адольфу, только по фамилии Геббенс, тоже немец.
И он ошибся.
Он в данном случае нет, он просто сделал из этого большую-большую картину на самом деле. И потом получилось две такие картины, потом их разлучила историческая судьба, потом они долго-долго меняли разные места, и в итоге встретились вместе потом уже сейчас в военном музее артиллерии и войск связи, которые находятся в Петербурге.
Петербургская, да.
Да, но когда они, поскольку они меняли свое место бытования, то изменилось понимание, кто изображен на картине, и еще уже тогда до революции, хотя в центре композиции сидит на коне генерал Столпаков, командир Левгвардии конно-пионерного батальона, ну, эскадрона, да, то его почему-то стали считать сначала там вообще, его почему-то решили, ну, то есть там разные версии высказывались, кончилось тем, что в итоге генерал почему-то его назвали генералом Витовтовым, с какой версией, он благополучно висел до недавнего времени в музее, хотя было видно, что, ну, Витовтов даже внешне не очень похож на этого человека. Вообще, сказать, что Витовтову очень не повезло, его всем пытаются приписать к разным другим персонажам, и у нас тоже была в «Дилетанте», тоже, кстати, в этом сборнике помещена другая картина, интереснейший тоже сюжет, когда тоже двойная получилась пара, картина и копия. Великий князь Николай Николаевич, старший, будучи еще, хотя он и старше, но был тогда молодым, совсем молодым, юным человеком, посещает работы лейб-гвардии саперного батальона в устье Невы.
И опять картины же, какие писали. Знаете, какие картины, да?
Более того, там должна найти всю историю этой замечательной картины.
Полпред президента открывает Саяно-Шушенскую чу. Представляешь, картина.
А там, в общем, до деталей, причем даже понятно, кто заказал. В ходе исследования получилось, понятно стало, кто заказал. Потому что заказал это командир этого батальона Гарнер, который в тот момент, когда произошла эта замечательная, как это, помните, у Нулбандяна негаданная встреча. Замечательная картина, да. Он в тот момент раскомандовал ротой, который, шефом которой был великий князь. Просто потом он уехал на войну, он был накашником Татлебина, и Татлебин его вызвал к себе в Севастополь для помощи.
Войну, да.
И там, надо дать должное, что он был как раз комендантом вот того самого легендарного 4-го бастиона, вот этот самый капитан Гарнер. И он вот этому сделал блестящую карьеру. Он вернулся из Севастополя весь в орденах, наградах, с Георгиевским крестом включительно. И поскольку, соответственно, поскольку он был лично знаком великому князю, его-то и сделали командиром легвардии саперного батальона. И вот тут Гарнер пришла в голову идея закрепить достигнутый успех.
Картины, фотографий
не было.
Не
позволял такое запечатлеть. И в итоге Гарнер заказал большую картину, где он как бы ретроспективно в 56-м году показывает события 54-го года. Но суть заключается в следующем, что когда такие ретроспективные картины делаются, это вообще такая весьма всегда тяжелая история. Конечно, художнику довольно трудно точно учесть все детали. И поэтому я, собственно, за эту картину почему зацепился? Потому что стал замечать, что идет некие несовпадения нюансов, и потом выяснилось, почему. Потому что картина была постфактум написана. Поэтому, например, значит, в 56-м году генерал Хомутов, весело подмигивающий из-за плеча императора, он уже лежал в гробу, потому что он уже умер, понимаете, к этому моменту. При этом, на самом деле, тут же присутствовал генерал Цурмилин, которого обозвали Витовтовым, собственно, с чего мы начали наш с вами разговор.
Опять.
Хотя он, опять же, не похож, он совершенно не похож на Витовтова. Витовтов носил такие, знаете, такие французские такие завернутые усики такие, вот. А на самом деле все время его приветствовали, что Столпаков, что Цурмилин, такие с огромными массивными бакенбардами, с усищами такими николаевскими, да. Вот. И поэтому, конечно, ну, вообще никакого близко даже внешнего совпадения быть не может. Разобрались, что это Цурмилин. Но там же еще оказался за плечом великого князя Николая Краснокутский, который будущий наказной атаман Донского войска. Кстати, вот если наши люди, наши слушатели проживают в Новочеркасске, вот
есть такие.
Краснокутская роща, это вот как раз вот в честь Краснокутского, человека с удивительной судьбой, гуляка, забияка, сослуживец Лермонтова, не просто Лермонтова, сослуживец, он жил с ним в одной комнате. И поскольку он знал хорошо много иностранных языков, 10 языков, у него, видимо, была к этому большая склонность, то, например, он помог Лермонтову переводить с польского поэзию Мицкевича, а Лермонтов ее трансформировал уже в русский вариант. Поэтому, и при этом, при всем, это такой вот настоящий гусар лихой. А потом, со временем, он участвовал в боевых действиях, в крымской кампании, и потом в польской кампании, и потом, со временем, остепенившись, стал одним из самых таких замечательных наказных атаманов Донского войска, хотя совершенно никакого отношения не было. Он был вообще-то Курской губернии уроженец. Вот. Но при этом много чего хорошего сделал. В частности, вот эта Краснокутская роща как раз это в том числе посажена была им, впервые была основана. Но, опять-таки, допустим, мы говорим, что картина 56-го года, а сюжет 54-го. И Краснокутский уже опирается на золотую саблю за храбрость, которую он получил в Крыму. Который, как бы,
после.
То же самое в петлицу великого князя Георгиевский крест, который он получил в сражении при Инкермане. Тоже все уже после. И таких нюансов довольно много. И в этом отношении такой разбор этой картины имеет свое, так сказать, свой интерес, потому что вплоть до того, что даже не все персонажи могли вообще участвовать в этом всем.
Александр Кибовский. К Павлу давай вернемся.
Да, так вот.
Его не пропустим. Любимого императора. Странная картина.
Павел,
откуда, где, чего.
Давай, она хранится в Государственном Эрмитаже. И действительно...
Она не выставлена, по-моему, была. Но я его не помню.
Вы знаете, вообще должен сказать, что вообще вообще в этом году вот произошло великое событие, я считаю, в истории не просто Государственного Эрмитажа, а музейного дела всей страны. Потому что я хочу сделать такую вот ремарку и сказать огромное спасибо Юрию Гудеменко и его коллегам, потому что Эрмитаж издал первый том каталога русской живописи Государственного Эрмитажа, куда вошли все подписные работы, то есть работы, авторы которых известны. И должен сказать, что это потрясающе, но это факт. Дело в том, что действительно Эрмитаж всегда в советское время воспринимался как музей западного искусства.
Да.
Поэтому еще в то время вышли каталоги английская, голландская, испанская, итальянская, любая живопись, которая находится в фондах Эрмитажа. Не было только одного. Русской живописи. И вот теперь такой каталог появился. Во всяком случае, вся авторская живопись представлена. Это, конечно, потрясающее событие, потому что это показывает, какой огромной интересной коллекцией обладает Эрмитаж, которая была, ну, считалась она такой вспомогательной.
Ну,
в свое время великому покойному Вячеславу Михайловичу Глинке, основоположнику отдела истории русской культуры Эрмитажа, приходилось доказывать, что это должно быть. И ему так, ну, разрешили после войны, ну, ладно, вот в рамках как бы вот такого, ну, раз это дворец, надо показывать туристам дворец. Ну, вот в рамках этого давай давайте будем такую работу вести. Но сегодня мы можем с вами видеть, даже по этому каталогу, что вообще такому собранию живописи могут позавидовать и музеи профильные, что называется.
Русской живописи.
Русской живописи, да. Там, в общем, все прекрасные имена, практически полная подборка. Там есть и таких, такие работы, которые, более того, вы правильно сказали, что это же все не в экспозиции. Это вот. Все в фондах, в запасниках. Вот. И то, что это удалось, помогать людям показать в широком формате, ну, надо сказать, что мне приятно, что мы тоже приняли большое участие в этой работе, и в том числе некоторые атрибуции, которые были в «Дилетанте», ну, в частности, замечательный майор Апшеронского полка Дубель-то уже вошел с правильным определением
в каталог.
Это, в общем, то есть, получил такое академическое признание. Нет, там моих атрибуций порядка там десятка, которые там учтены, и это здорово, что мы успели и смогли. Главное, что нам пошли навстречу и дали такую возможность. Это академическое издание.
Понятно, да.
Следующий
том... Не дилетантское.
Где эта грань?
Где эта грань, да.
Вот, поэтому следующий том будет посвящен уже художникам неизвестным, то есть, чье авторство не...
так разделили.
Да, то есть, огромный материал, поэтому есть прекрасная коллекция авторской живописи, где действительно практически все лучшие имена художников, работавших в России. И есть, конечно, огромный массив художников неизвестных, но при этом их произведения не менее интересны. Там действительно масса случаев, и там тоже у нас есть, кстати, там тоже сборники. Например, у нас два мальчика встретились впервые через полтора века, братья Анаприенко. Мальчики-кадеты, вот они такие, есть такой. Есть замечательный брат в Эрмитаже, он много раз публиковался. Замечательный ушастенький такой кадетик, граф Аракчеева кадетского корпуса.
Сразу звучит хорошо.
Да.
Граф Аракчеева кадетского корпуса.
Граф Аракчеев, поскольку у него была личная жизнь, прям скажем, видимо, такая планида у многих великих государственных деятелей не очень хорошая, да, там, уж не говорю про печальную историю его побочного отпрыска, этого Шумского, да.
Да.
Вот. Вот такой мальчик, вот он такой замечательный, ужасненький, да, вот такой чудесный юноша.
Ага.
Вот, видите, ружье огромное, больше у него самого, каска такая. И много раз он воспроизводился, такой замечательный кадетик. Ну, как его определить? Ну, практически невозможно.
Мало их было.
Огромное количество. Но, когда уже стали готовить, вот сейчас была выставка «Русские кадеты», как раз, когда собирали материал, вдруг обнаруживается в Нижнем Новгороде его визави.
Ну, это может быть копия?
Нет, это... Парная оказалась сюита, но он, слава богу, на повороте оказался подписным. Там есть фамилия. И это оказалось, что здесь, дальше уже попадает все в руки вашего покорного слуги.
Да.
В общем, выясняется, что в 1847 году действительно в граф Аракчеев кадетский корпус поступили кадетиками два мальчика. Володя Анаприенко и с ним и Саша Анаприенко.
Близнецы.
Вот братья, они на год разницы, но Саша Анаприенко, значит, портрет остался в Нижнем Новгороде, и на обороте сохранилась благодаря этому подпись, когда его передавали с кадетского корпуса, передавали уже на музейный фонд, а Володя каким-то образом оказался в Эрмитаже, но уже без подписи. И надо сказать, что... А подступили они вместе, в один год.
Угу.
Вместе. Ну, то есть, зачастую так делали родители, чтобы не разделять, чтобы они вместе шли в армию, все-таки поддерживая друг друга потом. Надо сказать, что потом они все дожили до преклонных лет, и оба оказались генералами артиллерии со временем. Да, то есть, не просто мальчики какие-то, да? То есть, у них была большая потом судьба. Им повезло в каком плане? Они умерли аккурат до революции, понимаете, да? Поэтому в данном случае, в общем... не испытав на себе все, так сказать, перипетии этой нелегкой годины, но вот когда как раз была выставка в Манеже, благодаря этому открытию мы этих мальчиков, спасибо РосИЗО, смогли впервые эту пару через полтора века снова
соединить. Они одинакового формата портреты?
Один и тот же, видно, автор. Хорошая рука, на самом деле. Надо еще дальше исследовать, кто автор этого. Почитать, что написано было в Поволжье.
Угу.
И, в принципе, такие художники такого уровня там наперечет. Поэтому вполне вероятно, что мы найдем и это. Но просто приятно, что, наконец... Я все время, вы будете смеяться, в 2008 году написал статью про разные портреты в Эрмитаже, и как раз приводил пример мальчика, как пример, который, скорее всего, никогда не найдется. Я
так.
Сам говорю, знаете, мальчик. Я сказал, но при этом закончил свою статью словами, но небываемое бывает, как писал Петр Великий. Вот, пожалуйста, сам же через 10 лет.
Давай, Петр Первый.
Да.
Так вот, Павел Первый.
Так вот, Павел Первый, в данном случае, мы не можем точно сказать, как бы, в чем нюанс. Для эскизной работы уж больно хороша проработка деталей сделана. То есть выписано даже портретно. Но тут тоже есть свое объяснение, потому что все-таки писали императора, и да, должны были давать люди, очевидно, серьезные. Причем видно, что рука художника...
При жизни причем писали.
Да,
при этом 700-й год,
да,
государю еще год остался.
В том-то, да, и дело. И, конечно... Как вариант, возможно, что это был некий прототип для чего-то более серьезного, как некий замысел, который, ну, возможно, не был поддержан, потому что ситуация политическая стала быстро меняться, и после неизвестных событий, в общем, уже
хорошо
отношения
говорить,
охладели. Ну, да, я не знаю, что вор в Швейцарии, как он оказался в Швейцарии, да. Просто к тому, что здесь еще пока вот прям на волне триумфа суворовских походов. Здесь, наверное, больше интерес представляет то, что Павел тростью указывает на карту, на,
да,
карту, на
карту,
которой,
Италии.
Карту Италии, где отмечены разные моменты, ну, то есть те места, где были те города, которые были освобождены благодаря, так сказать, походу Суворова. Более того, мы здесь есть, ну, тоже есть отдельно крупно выделена Мальта.
Так.
Мальта,
ну, понятно.
Потому что, да, император уже в, так сказать, в регалиях ордена Святого Иоанна Иерусалимского.
Как, Мальтийский орден.
Да,
гроссмейстер.
Гроссмейстер Мальтийского ордена. То есть, в общем, это такая вещь должна была быть триумфальной. Более того, то, что она была гравирована, показывает нам, что это действительно был такой некий запущен один из вариантов канонических, скажем так, который предполагался для тиражирования. Но дальше...
Для тиражирования.
Ну, на самом деле...
Для это... продажи вот гравюр. Ну, от, знаете, от оттисков, конечно.
Знаете, вообще-то, честно говоря, получить, скажем так, заказ на официальный портрет императора или императрицы, это прям в то время прям вытащить джекпот, что называется, для художника. Потому что надо понимать, что даже были целые указы императорские о недопущении употребления портретов государя и членов царской семьи, не соответствующих официальному образцу. Потому что...
Что-то знакомое.
Ну, тут просто...
Я пропомню всех... портреты Политбюро, я помню постановление.
Конечно, да, ничего не меняется. То есть во всех присутственных местах, во всех губерниях должны были быть размещены портреты А. государя, минимум, плюс, если мы говорим про, допустим, заведение, подведомственное кому-то из великих князей, ну, например, ведомство императрицы Марии Федоровны. Понятно, да, что если мы говорим про воспитательный дом, то в нем обязательно должен быть портрет, естественно, высочайшей патронессы. И, ну, кто-то тоже должен был эти портреты писать. И понятно, что если, допустим, когда в столице, то есть для этого большой круг художников. Но дальше ведь надо было сделать канонический вариант, который дальше литографировался или гравировался, дальше отправился в губернию, и там с разрешения художника, да еще с отчислениями, в том числе и авторских прав, в тех случаях, когда это подлежало, писались уже образцы, там, типа, даже, это даже до сих пор, там, допустим, портрет Александра Первого, щукинский тип, то есть Щукин написал. Потом, допустим, когда Николай Первый вступил на престол, тип Доу. Понимаете, потом Доу, значит, написал молодого Николая без усов, еще, да, вот он, да, только такой есть красавчик. Ну, потом шло время, Николай уже стал солидным, и говорит, тип Крюгера, с усами уже там, да, ну и так далее.
Александр Кибовский в программе «Дилетанты». Мы вернемся в студию через 5 минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Александр Кибовский в программе «Дилетанты». Мы продолжаем разговор. Как интересно у нас пошло. Ну, знаешь, когда я смотрел этот выпуск, я нарвался на портрет генерала графа Осиповича де Ламберта.
Да.
Это же Ермолов. Они так все похожи. Они, ну, так все в бакенбардах, в одинаковых орденах,
мода,
и эполетах.
Мода, мода.
Вот, что мода, вот мы говорим про портреты, да, все-таки. Мода определяла во многом.
Ну, допустим, так. Внешний вид, понятно, что для военных портретов нам достаточно просто многое определять. Потому что, собственно, по ним-то не можно. Вот я говорю, у меня личный счет, если можно так выразиться, 473 портрета удалось определить по деталям военного костюма. Ну, не только военного, гражданского форменного костюма, по орденам.
Еще 77 и будет 500.
Меньше. 473 осталось, так сказать...
473,
27. Нет, ну, тут дело-то не в количестве, а все-таки в качестве.
500,
да.
Хорошо. Кто будет 500-м? Это же интересно.
Ну, ладно. Посмотрим, думаю, да. Дождемся этого момента, да. Но поэтому, что, допустим, если даже брать портрет Ламберта, который вы упоминали... Кстати, этот портрет не единственный. Это уже второй в моей практике, Ламберт. Дело в том, что первый находится у Ян Юрьевны Гагариной в оружейной палате. Замечательный двухсторонний медальон. Дон, где он только-только приехал в Россию из Франции. Это семья французских эмигрантов, и они бежали от революции. Такая интересная судьба. И их старший брат был принят, ну, тогда на волне сочувствия к королевской династии эмигрантам в русскую армию. И в русско-турецкой войне погиб. Смертью храбрых. И после этого, ну, в общем, императрица в итоге Карла Осиповича, как он стал называться в России, приняла сразу в русскую армию, он был всем молодым человеком. Она его сразу, ну, как бы, она старшинство погибшего фактически от этого вот старшего
брата,
сына,
да,
старшего брата, старшего сына этого генерала Ламберта, который был главным эмигрантом, да, вот. Она ему сразу это старшинство дала фактически...
В 20 лет, я вижу.
В 20 лет он сразу был принят подполковником в Кенбурнский драгунский полк.
Это, то есть это уважение
к гибели... Да, это абсолютно... Ну, слушай, 20 лет... То есть, понятно, что он
и не воевал до этого.
Да, в том-то и дело, что он не был... Ну, он состоял при отце во время этих кампаний и попыток военным путем решить революционную проблему. Ну, там, не очень удачно это все, как вы знаете, получилось. Но блестяще... А младший его брат был еще более молодым, и он вообще как бы в военной службе не участвовал. Так вот, замечательный медальон, круглый такой, где... прекрасный, ну, понятно стало, что это Ламберт, прям прекрасный, такой совершенно молодой человек. Вот, кстати, к вопросу о том, что, да, что помогает перед революцией, это тоже помогает. Он стоит в таком в драгунском мундире, в польской конфедератке, такой неуставной, и у него на груди уже орден Святого Георгия 4-й степени, очевидно, полученный за боевые заслуги. То есть было понятно, что по возрасту этот юноша не может быть человеком, который такой орден получил за выслугу 25 лет в офицерских чинах, а за это тоже давали орден Георгия в тот момент. Но самое интересное, что наоборот, это есть еще один мальчик такой же,
что
тоже...
На обороте, Саша.
На реверсе. Это медальон двухсторонний.
Медальон двухсторонний, просто не понял.
Да. С одной стороны, это Ламберт, который в военной форме, а с другой стороны, юноша, в такой, одетый по французской моде, совсем молодой человек, такой в несколько расхристанном.
В штатском.
И стало понятно, что это точно Ламберт, потому что это его младший брат, который потом стал сенатором, он по гражданской линии много чего сделал. Вот. А здесь этот Ламберт, уже вот если вы перевернете страницу, да, вот, он предыдущая. Вот он такой, свидетельствует, вот видишь, внизу.
Да, вижу.
Это тоже он. Ой. Только уже спустя 10 лет.
Не, ну, там чуть там... Мода изменилась. Прическа другая.
Он уже лихой гусар. Он уже ветеран многих походов. У него уже даже Георгий 3-й степени на шее. Это он в Доломане, вернее, в Ментике Александрийского гусарского полка, шефом которого он был. И у него уже другая совершенно. Он уже отпустил усищи себе, чего он при Екатерине II позволить себе не мог, естественно. Он уже с таким коком...
Не мог, подожди. Не проскочим. Усы при Екатерине II.
Значит, вообще с усами это такая непростая история.
Ну, вот давай его немножко на усах.
Ладно.
Это меня лично завело.
Это хороший дотирующий признак. И на самом деле, кстати, помогает тоже сразу понять, какого времени портрет. При Екатерине II усы вообще дворяне не носили. И по большому
счету... Дворяне или офицеры, подожди.
И дворяне, офицеры и дворяне тем паче. Потому что если офицерам в дальнейшем разрешались усы, то, например, когда уже даже при Николае I усы разрешили всем военным носить, сейчас мы до этого дойдем, то даже офицеры, имевшие воинские чины, служившие, допустим, в гражданском ведомстве, то есть имеется в виду, что корпус горных инженеров, или институт путей, инженеры корпуса института путей сообщения, путей сообщения, путейцы, они имели военную организацию, военную форму, военные чины, но... Усы они право носить не имели, потому что только военные ведомства непосредственно.
Екатерина.
При Екатерине II вообще усы просто было запрещено категорически. Усы позволяли себе носить только выходцы вот из сербских вот этих всех краев, например, Зорич, знаменитый, так сказать, фаворит Екатерины, вот он носил такие усы. Плюс, ну, вот те, кто на малороссии, там Чепегом, вот малороссийские казаки,
а
вот эта старшина.
Или его нет?
Мода. Мода.
Нет, но одно дело мода, а другое дело разрешение или запрет.
Вот тут такая история интересная. При Петре, как мы понимаем, да, усы как раз были наоборот в ходу.
Да.
Потом нет какого-то официального указа, в отличие, допустим, как по бородам знаменитые.
Ну, по бородам
да,
сколько раз принимали, вот, раз.
Но как-то оно вообще, ну, понимаете, еще раз, не то чтобы какой-то официальный запрет, это потом уже оформил уже Павел I в более жестком формате, но не носили вот просто усов.
Не носили все.
Да, более того, вот многие представляют, что атаман Платов, он с усами. Да. На самом деле, Платов усы не носил. Я сейчас, наверное, разочарую многих.
Да.
Вот. Дело в том, что уже это уже даже когда Доу писал, сейчас, вот казачья старшина, она начало Александровского царства не та же самая история. Сам Петр без усов и все без усов. И регулярно армии усы были... Усы разрешаются при Павле Первом. Это правило переходит уже на Александра Первого. Офицерам только легкой кавалерии, то есть гусарские полки, только гусары. И это становится отличием именно гусара.
Но это уже был декрет или что?
Это уже было, да, официально. Но высочайшее повеление.
Повеление, да.
То есть усы могут носить гусары, плюс к ним потом присоединяются уланы.
Так.
Казакам тоже разрешалось. Но, что интересно, много портретов, где казачьи... Это был такой тяжелый процесс, ведь вечно была эта история, которая была урегулирована уже сильно позже, это соотношение казачьих чинов с чинами армейскими.
Угу.
И было же масса скандалов, что, например, когда генерал казачий, в итоге ему не давали, то есть заставляли подчиняться полковнику армейскому, там много на этой почве было разных неудовольствий, потому что вот эта вольница, кстати, они тоже, вот у нас в «Дилетанте» была статья, посвященная, называется «Засланный казачок», посвященная портрету полковника Мизинова, уральского казачьего войска, который в Новосибирском музее хранится. Вот там мы эту тему немножко разбирали аккуратно. Только при Николае Первом окончательно всю эту историю вообще
утрамбовали,
навели порядок, потому что с 18 века казачья старшина сама себе присваивала чины. Там, ну, командир полка, полковник. И у нас там были полковники, были там в 16 лет уже он полковник.
Казачий.
Но при этом потом начали им давать регулярные чины параллельно, и было нормально читать в документах, что полковник, допустим, Иловайский такого-то там номера, армии секунд-майор. То есть, еще помимо этого была двойная иерархия. То есть, по спискам военным официальным он был секунд-майором. У себя он назывался полковником, потому что он же командир полка.
Угу.
Потом вот эти все собственные звания, там, Харунжи, там, ну, вот это Есаулы, как он к капитану относится. То есть, это такая была не очень такая простая история. Но мы почему говорим, что поэтому, что казачья старшина всячески старалась подражать регулярным войскам и претендовал на это. Поэтому масса изображений именно вот войны 12-го года, где казачьи многие генералы, они без усов, они наоборот, они брились, подчеркивая, что они являются
военными.
Дворянами. Что они не выходцы из там, то есть не понятно, что были там всякие там типа Андриана Карпова, там, знаешь, такие зубры старых екатеринских времен, которым все не
подчеркивают. Это екатерининские.
И они такие, а Карпов такой вообще, он вышел в отставку, еще и бороду себе как старобрядец отпустил, назло всем, понимаете, да? А вот тут и Платов, есть к этому все портреты, на самом деле подражая, во всяком случае, когда он был за границей, массовое изображение в Париже, в Лондоне, замечательный портрет кисти Лоуренса, он везде без усов. Потому что Платов как раз считал, что усы это как-то некая такая дикость, которую он...
Варварство.
Он хотел как раз показать, что он светский человек, что он модный человек. И поэтому, когда он говорит, что, знаете, там, это уже больше такой из Лескова к нам образ пришел, что атаман Платов крутил ус там, и так далее. На самом деле, он всячески старался, и про Тропининский портрет, где он без усов. Поэтому и многие, не только он, Иловайский четвертый замечательный генерал, они там все без усов на самом деле, да. Поэтому это уже потом начинается снова мода. И
когда
уже,
Николай.
Когда Николай уже разрешает. И то, значит, там тоже потихонечку во время войны усы становятся популярными. И их уже носят все. И пехота себе запускает усы и так далее. Но стоило заканчиваться войне. Вот очень интересные записки князя Трубецкого, декабриста.
Сергея Петровича.
Сергея Григорьевича Волконского. Сергей Григорьевич Волконский как раз описывает, это его мемуары, что он из армии приехал, привез трофейные знамена, вез, и он был кавалергардом, им запрещено было носить усы. Но он в армии их отпустил. И он в итоге, въезжая в город, вынужден был, а уехал с юга, загорел, в итоге он нужен был усы сбрить, и во дворе с ним было...
Белая полоска, да?
И думал, что он только что их сбрил. В общем, это не укрылось от глаза начальство, в общем, мы потом за это делали втык на самом деле. Но, вот. И, в принципе, когда он говорит, вот, усы, ну, слушай, Надежда Дурова прослужила в уланах до ротмистра спокойно, никаких усов
не имея. Ну, это можно догадаться.
И, в общем, никак не испытывая особых по этому поводу дискомфорта какого-то. Поэтому, еще раз говорю, многие усы не носили принципиально, даже когда уже их разрешили носить, на самом деле.
Тогда это не помогает пониманию портрета, потому что носили, не носили, хотели, не хотели.
Но, с другой стороны, значит, мы точно знаем, что если он с усами, значит, это будет гусар, улан, позднее уже драгун. Вот. Но и Николай Первый, как вы знаете, на ранних, он без усов. На Сенатской площади он никаких усов не носил. Это все какие-то досужие такие кадры. Слава богу, что когда Мотыль снимался, замечательный фильм с дополнительного счастья, кстати, он очень интересовался и со специалистами, как раз там-то Николай I, который играет, значит, Ливанов без усов. И вот в 1832 году только официально разрешаются усы носить всем. И пехоте, военным, и пехоте, и артиллерии, и кавалерии. Но гражданским нет.
Так.
Вот. А борода запрещена строжайше. Более того, борода приобрела, вот особенно эта французская бородка, а-ля
Наполеон
III. Вообще стала символом франдерства. И более того, вот у нас есть в «Дилетанте» как раз в крайнем номере статья, посвященная про жандармский
корпус. Да.
Там у него очень интересные записки. Он даже их, он описывает, как он работал, он очень долго работал по жандармской части в Польше. В общем, там всячески, ну, была очень, досталась нелегкая история, сами понимаете, работать в таком весьма протестном крае.
Я хочу сказать, что это номер «Дилетанта», где на обложке Дрейк, это пиратский номер.
Да, да. И вот как раз он записка пишет, он там так их называет, вот когда он хочет написать про молодых людей франдерского настроения, он их называет бороды. Он их так и называет. Бороды. Потому что это было... Более того, он даже описывает, как он призывает к себе людей из молодых хороших фамилий, которые будут, и объясняет им неуместность этих бород, и что из-за этого они могут, в общем-то,
пострадать.
Да. Сказать, что они, он говорит, что вы молодой человек, но неужели вы хотите огорчить ваших родителей, загубив свою карьеру за такой безделица, как вот эта вот ваша борода. Вот. Поэтому бородка по-нашему, да. Поэтому, когда мы видим, допустим, пехотного офицера с там усами, очевидно, что это не раньше 1832 года.
Понятно.
Поэтому он может быть и без усов и позже, но скорее всего, да. Но то, что он не может быть до этого момента с усами, это совершенно четко абсолютный факт. Вот. И то же самое с прической. Прически тоже, они очень часто меняются. Вот, допустим, если мы же начали от Ламберта заходить, от французского дворянина, графа де Ламберта.
Великий князь Константин.
Вот. И он, вот, в начале царства Александра I был популярный кок.
Я хотел сказать кок. Про Константина-то, про братца.
Да.
Там и этот кок виден очень хорошо.
Денис Давыдов очень смешно описывает встречу в Тильзите Наполеона и Александра I.
Я покажу. Да. Вот это брательник государев, наследник, можно сказать.
Цесаревич, между прочим.
Цесаревич, между прочим. Вот у него кок тут, вот этот вот кок.
Вот.
Ну, Александр носил, да?
Конечно. И даже он еще пудрился. Это же еще надо было пудрить.
Смотри, Пушкин его называет плешивый щеголь. Он действительно таким образом закрывал.
Враг труда. Ну, это уже, он пишет уже, когда Александр I стал уже... Но
все равно кок-то.
Это уже, нет, там уже позже, это строки уже гораздо позже, на самом деле, написанные, когда уже Александр действительно стал уже зрелым мужчиной. Да. Но в тот момент это было просто, ну, как бы, один из самых красивейших мужчин Европы. И это правда было так на самом деле. Это вот Денис Давыдов как раз описывает вот этот внешний вид Александра, говорит, что ему это все. Ну, например, Александр I очень любил носить мундир лейб-гвардии Семеновского полка, своего подшефного полка, потому что синий цвет воротника мундира очень хорошо подходил к его глазам. И это было, это такая была у него привязанность на самом деле, да. И, конечно, вот эта прическа, она...
Кок. Ну, она французская, она пришла из Франции.
И как раз Давыдов ты пишешь, что на самом деле, вот он описывает это так с юмором уже, постфактум описывает эту всю историю, и когда встречу в телевидении, говорит, сегодня, наверное, бы это уже нам показалось все каким-то странным и старомодным. Но в тот момент мы были в полном восторге и считали, что нет ничего красивее, чем то, что мы, как мы одеты. Потому что он сам такой же носил.
Вот.
Значит, где эта прическа просуществовала где-то до 1808 года, до конца второй уже кампании с Наполеоном. И после этого начинается влияние французской моды. Собственно, эполеты русские появились, на самом деле, мы их позаимствовали у французской армии.
До этого?
А до этого не было. Были погоны, либо аксельбанты. В гвардии, И, собственно, эполеты как таковых не существовало. Были разные варианты, допустим, на флоте начали появляться подобного рода образцы, но в армии появились эполеты, и более того, ведь старики были очень недовольны этим. Многие говорили, что совсем нас уже одолел проклятый Наполеон. Смотрите, даже на плечи нам заскочил, понимаете? Даже вот так они говорили поначалу. Поэтому, когда мы говорим, честь эполет там офицерских, это, в общем, тогда появилось, на самом деле, под влиянием многих обстоятельств. И на самом деле это было созвучно общей реформе обмундирования внешнего вида армии с учетом результатов, полученных на войне. Появились уже нормальные кивера, появились другие совершенно
что нормальные,
расы.
Саш, что было ненормально, что стало нормальным, понимаете?
Киверов не было.
Это знаешь, а люди...
Да. Дело в том, что вот кивера, которые хорошо известны уже нам по 12-му году, до этого их не было. Были либо шляпы, либо гренадерские такие шапки с медным налобником.
Ну, это от Павла еще.
Да, это что-то Екатерина.
От Екатерины, да, вот эти меховые шапки. Вот эти.
Не меховые, а эти митры, как их называют в народе, да. Которые потом сохранились только у одного полка, у Лейб-гвардии Павловского гренадерского.
Точно, это если вы посмотрите картину «Переход Суворова через Альпы», вот там они в этих самых киверах.
А Павловский полк получил их за отличие в кампании 1807 года, когда он проявил невиданную стойкость в сражении при Фридланде, и полк даже был вынужден построиться на два фаса, то есть не только держал линию, но поскольку он оказался в окружении, они еще заднюю шеренгу повернули, тоже стреляли уже по кругу, и вышли из боя. И в честь этого, это отдельная была такая награда коллективная, полку пожаловали, вот, чтобы эти шапки сохранялись в полку, более того, а те, которые были пробиты, налобники эти латунные, да, чтобы на них еще были бы какие-то фамилии тех солдат, имена, которые в этих шапках находились в бою на самом деле. И вот как раз, когда Пушкин о Марсовом поле пишет, что сияние шапок этих медных насквозь простреленных в бою, это именно о шапках Павловского гвардейского полка, который в 1813 году стал гвардейским и стал называться Лейб-гвардии Павловский полк. И он эти шапки сохранил до 1917 года как элемент парадной формы. И они
Вот. И, а кивера?
Да. А когда начиналась война с Наполеоном уже вторая, после когда мы стали вступать в войну, уже связанную с, ну, сначала там Аустриец, потом вот эта кампания 1907 года более успешная, но тоже закончившаяся поражением при Фридланде, то стали вместо шляп пытаться вводить такие суконные цилиндрические шапки, ну, вот, чтобы как более удобные, чем шляпа, варианты. И уже после этого, по итогам уже кампании 1907 года, когда уже абсолютно кристаллизовалась вот эта идея, появились эти самые кивера, то есть такие цилиндрические шапки, обшитые кожей, с кожаным, соответственно, дном на таком прочном каркасе, в которых, собственно, русская армия проходила уже до 1849 года.
Только... Я никак не могу вспомнить, что ты называешь шляпой.
Шляпа —
я пытаюсь вспомнить, чтобы передо мной, вот я не могу вспомнить.
Объясню.
Кивера, эти... цилиндрические большие островерхи, как у Суворова.
А шляпа как будто у Павла Первого такая, двууголка, как бы мы ее сейчас называли.
Император всегда был в уголке.
Ну, у нас сначала были шляпы, Петровские были шляпы, поэтому были треугольные шляпы. Потом уже постепенно и это все сохранялось на самом деле. Вот. Потом уже окончательно этот вариант шляпы, ну, просто он уже при Павле Первом приобрел уже гипертрофированные размеры, очень большие по моде того времени.
Огромные треугольные.
Только они треугольные не в проекции сверху,
треугольные в сечении,
в вертикальном сечении, не в горизонтальном.
Павел вот в ней.
Да, ну Павел просто это же Павел.
Это офицеры, а солдаты в чем?
И солдаты в таких же
треугольках. Ну, мы назовем это треуголка, хотя двууголка.
Да, двууголка. То есть еще при Екатерине сохраняются вот эти шляпы вот такого треугольного сечения, как петровские шляпы.
Да, которые объемные.
Да. Павел, по примеру прусских войск, по моде прусских уже офицеров и солдат, вводит эти двуугольные шляпы. То есть они уже треугольные, не горизонтальные, а вертикальные. Вот. Они отличаются, конечно, там петлицами, у офицеров там такие, у солдат другие. Они отличаются даже иногда кистями там, по родам, по войскам и так далее. И эти шляпы, более того, они уже, особенно у офицеров, достигают уже каких-то гипертрофированных размеров, потому что это мода.
Мода. Опять мода, да.
Ну, вот, слушай, в армии сам служивший, тут же начали ушивать, добавлять.
Подожди, это же император принимал решение.
Да.
Ну, не император, или там генштаб, или кто там этим занимался.
Ну, на самом деле, если мы возьмем про... Вообще, Павел Первый стал, в общем, так-то очень тщательно за этим следить. При Екатерине Второй что только не делали. Вот Екатерина Вторая, она была в этом отношении совершенно свободна от педантизма, и, конечно, тут уже полковое начальство упражнялось в свое удовольствие, потому что кто там себе только что не делал, и там были и меховые, как тоже упоминавшиеся, там, гвардейские шапки, по примеру, австрийской армии, и там какие-то были модные камзольчики. Ну, то есть,
кто нашел-то?
Полковой командир.
Полковой командир.
Значит, услышали, был полковой командир. В 1864 году издается печатный регламент, который как бы там определяет общие, так сказать, формы. Но дальше каждый молодец на свой образец. То есть там, конечно, что они творили, это отдельная история. И только с Павла Первого начинается такая более-менее регулярность, которая уже при Николае Первом, при его сыне, достигает апофеоза, благодаря чему мы смогли сегодня многие портреты и определить по каждой детали, на самом деле.
А, возвращаясь к киверам, а что офицеры во время войны 12-го года, 12-14-го?
Вот. На самом деле офицерам тоже ввели кивера по одной прагматической причине. Потому что сначала они носили тоже шляпы.
Да, так был, я помню.
Да,
это, Багратион, я помню.
Багратион оставил, да, генерал пробовал эти шляпы.
Генерал не трогайся.
Но
да?
В пехоте, в общем, это даже пишет тот же самый в своих записках Федор Глинка, что как раз французские стрелки по шляпам сразу видели, где офицеры, и начинали их выбивать. Поэтому накануне войны 19-го года и офицерам тоже ввели повсеместно кивера вместо шляп в строю. Вне строя они по-прежнему там на балах, там, все в шляпах. А кавалергард даже еще и в чулках вместо сапог.
В смысле?
Ну как же, он же не может прийти со шпорами в ботфортах, слезть с лошади и пойти танцевать.
Да.
Поэтому, когда у Пушкина замечательные строки про бал звенят кавалергарда шпоры, он же потом есть примечание. Ну, конечно, это я так для словца добавил.
Ну,
потому что реально они ходили в бальных туфлях и в чулках на самом деле. Это была бальная форма на самом деле. Вот. Вообще там это целая история, потому что с этими, потому что есть форма строевая, вот, которая на войне.
Да.
И во что она превращалась по ходу дела, это масса свидетельств вообще, что там, кто во что гораст уже там и мундиры черные ваксы красили. И...
Вот это очень интересно, как возмещали, как воспроизводили, как когда, ну, это все-таки массовая была война, да?
Колоссально. И более того, мы же получали, более того, французские мундиры даже носили. А уж французские палеты на партиях повсеместно встречались.
Серьезно?
Конечно. Что? Французская. Пришли мы в Париж. Ну, дальше надо всем приодеться.
Шопинг.
Брали то, что есть. Поэтому на русских офицерах французские палеты верный признак, что это портрет послевоенный, там, 15-й, 16-й, 17-й годы. Все это попадается в полном мере. На самом деле мы это видим. Да.
Я напоминаю, это Александр Кибовский в программе «Дилетанты». Еще раз вам показываем вот эту книжку замечательные русские портреты 18-го, начала 20 века. Седьмой выпуск уже. И, конечно, мы будем вам дальше рассказывать. И читайте это в нашем журнале и слушайте в наших программах. Спасибо, Саш.
Спасибо.
«Дилетанты».